Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы ему работы было больше.
Голос народа. Голос народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья. Сегодня 29 августа 2017 года, 16:00. Это означает, что в эфире передача «Глаз народа» на радио Теос. Сегодня не прямой эфир, но, тем не менее, меня все еще зовут Владислав Юртов, и я в любом случае, даже не в прямом эфире, рад быть с вами сегодня. Друзья, телефон прямого эфира 8 800 333 1706, по нему вы можете звонить буквально через час в другую передачу. Сайт teos.fm, кнопка «Слушайте радио», «Задать вопрос», то же самое, пишите вопросы в любые другие передачи, кроме этой передачи, которую вы сейчас слушаете. Вайбер и WhatsApp плюс 7-977-850-0996, тоже можно писать вопросы, комментарии, любое участие приветствуется активно в моей передаче и в любой другой передаче, которая идет на радио Теос. Мобильное приложение радио Теос позволяет слушать нас и писать также сообщения. Но вот есть та вещь, которую вы можете сделать прямо сейчас, это отправить смс-ку по номеру 7715 с текстом «Теос», пробел и любая цифра от 1 до бесконечности. И именно эта сумма с вашего телефонного счета перекочует на счет радио Теос и позволит нам и дальше делать интересные передачи для вас. Все то же самое можно сделать на страницах социальных сетей и в группах радио Теос, ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках, там есть кнопка «Пожертвовать». И через нее вы сможете переправить суммы денег гигантские с ваших карточек и каких-то цифровых денежных счетов. У нас сегодня, друзья, уже не в первый раз, по-моему, во второй, замечательный человек, сотрудник Центра апологетических исследований, да, а также пастор, настоятель одного из лютеранских приходов, просто пастор.
Просто пастор.
Хорошо, просто пастор лютеранского прихода города Выборг, Дмитрий Анатольевич Розет. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день.
Рад видеть вас в добром здравии.
Взаимно.
И скоро Новый год же уже будет, да, через буквально 3-4 месяца.
Совсем
а я каждый раз, когда смотрю на вас, представляю вас вот таким добрым. По-моему, вы идеальный актер вот для какого-нибудь западного фильма в роли Санта-Клауса. У вас такое доброе открытое лицо. И так и хочется попросить у вас подарок.
В последнее время люди почему-то говорят Деда Мороза.
Деда Мороза. Ну, наверное, все-таки у вас все-таки более такое, ну, лицо, наверное, не славянское. Мне кажется, внешности.
Наверное, да.
Чутка. Поэтому на Санта-Клауса вы больше похожи.
Быть похожим на Николая Угодника – это хорошо.
Хорошо. Друзья, ну, поскольку у нас Дмитрий Анатольевич Розет занимается апологетикой, то буквально все 50 минут он будет вам рассказывать с научной почти, да? Наверное, с научной точки зрения, да?
С богословской.
С богословской точки зрения на все те вопросы, которые я задавал вам, друзья, в городе Санкт-Петербург сегодня, ну, и немножко в другие дни. Все те вопросы, которые вы... которыми вы болеете, да, которыми я болею, и на которые вы попытались ответить сами в своих ответах мне на улице под диктофон. Ну и самое главное, поскольку у нас христианское радио, да, и мы говорим тут о Боге, о практическом христианстве, самый главный вопрос для тех людей, кто все еще не верит в Бога, но слушает нашу передачу, это как поверить в Бога. Мы послушаем ваши ответы, а потом Дмитрий Анатольевич прокомментирует и, может быть, даже научит нас, как все-таки поверить в Бога, которого не видно.
Глаз народа.
Как поверить в Бога?
Не знаю, надо любить, наверное. Бог сам найдет.
Поверить в себя надо прежде всего, потому что мы часть единого сознания, а Бог это, по сути, вот это сознание и есть.
Ну, надо воспитывать детей с верой в Бога.
Я думаю, должно что-то случиться экстраординарное в жизни.
Без комментариев вообще.
Ну, для каждого это свое.
Главное, чтобы эта вера была, а все остальное придет.
Ну, кому нужно, тот поверит и в своего Бога, которого ему нужно поверить.
Не знаю, прийти к этому как-то.
Ну, это состояние души, наверное.
Не знаю, не хочу.
На то и поверить, что поверить просто.
Глаз народа.
Дмитрий, правильно ли это ответ был? Просто поверить и все.
Ну, это интересная подборка ответов, на самом деле, mm-hmm. Она покрывает такой целый спектр отношений людей к вере и к Богу. В каком-то смысле просто поверить – это универсальный ответ. Наверное, такой ответ без ответа, но, тем не менее, достаточно близок
к истине.
К истине. Суть в том, что, как ни странно, любой человек верить умеет. Да, дети верят в Деда Мороза, о котором мы с вами тут недавно говорили. Взрослые верят в Атлантиду, в инопланетян, в какие-то иные вещи. Да, человек, входя в лифт, верит, что лифт выдержит его вес и довезет его до нужного этажа. Ученые, занимаясь наукой, верят, что наука является точным или там, адекватным отражением или способом познания мироздания, в котором он живет. То есть, на самом деле, вера пропитывает абсолютно всю нашу жизнь.
Только часто мы не понимаем, что это именно вера, да?
Мы часто не называем это таким образом, именно поэтому часто, допустим, атеистов можно услышать, что мы предпочитаем знать, а не верить. Вот, они как бы часто упускают из виду, что все-таки знание начинается с неких философских предпосылок, да, с неких аксиом, которые мы принимаем на веру. И в частности, одна из таких аксиом – это аксиома, которая называется презумпция атеизма. Да, то есть мы заведомо отметаем все сверхъестественные объяснения того, что есть вокруг нас. Угу. Не потому, что у нас есть доказательства того, что так быть не может, а просто потому, что мы заведомо считаем, что вот сверхъестественного в нашем мире не существует. Только естественные доказательства принимаются. Это именно постулат, который человек принимает на веру, как любую аксиому. Аксиомы есть в геометрии, да, аксиомы есть во многих сторонах человеческой жизни, и в гуманитарных науках, и в точных науках. То есть человек без веры никуда деваться не может. Это способность человека, это нормально. Более того, вера... Опять же, люди, когда говорят о вере, они очень часто не всегда понимают, что в это слово вкладывается, потому что у веры есть несколько модальностей. Да? То есть вера – это способность человека, которая перекрывает некий зазор, пробел в нашем знании. То есть мы верим в то, что мы не можем проверить как бы своим опытным путем. Да? А с другой стороны, вера – это доверие, когда мы полагаемся на какую-то информацию, что исходит из источника, которому мы можем доверять.
Например, тот же самый лифт, то, что он выдержит меня. Да?
Совершенно верно. Мы полагаемся на свой опыт в данном случае, да, мы ему доверяем. Либо, допустим, я никогда не был в Южной Америке, но я знаю или там, верю, что она существует, потому что я доверяю людям, которые нарисовали карту географическую, которую мне в школе показывали. Я верю, что Земля круглая, а сегодня многие люди, кстати, начинают сомневаться в этом факте, но я верю, потому что я не считаю разумным считать, что все космические агентства занимаются какой-то теорией заговора, пытаясь людей зачем-то убедить в том, что Земля круглая, хотя на самом деле она плоская. То есть, на мой взгляд, абсолютно бредовая точка зрения. Вот, и, наконец, есть такое понятие, как верность, да, когда мы, веря в какую-то точку зрения, мы эту веру воплощаем в дела, в нашу жизнь. Поэтому у веры есть довольно много проявлений, и все они свойственны нашей обычной жизни. Вот, когда мы говорим с вами о христианской вере, да, даже не религиозной вообще, а именно о христианской вере, мы упираемся в одну очень необычную вещь. Писание говорит нам о том, что вера является Божьим даром нам. И возникает вопрос, если все люди способны на веру, то в каком смысле Бог нам эту веру дает, да, в чем же этот дар проявляется? И, наверное, самый разумный и самый адекватный ответ заключается в том, что человек готов поверить в абсолютно все, кроме истины, потому что он внутри себя, да, по своей развращенной греховной природе, он является врагом Бога, как Писание это называет. Апостол Павел, когда говорит об этом, говорит о том, что человек в своем естественном состоянии, человек душевный, как он назван в синодальном переводе, он не принимает того, что от Божьего Духа, потому что об этом нужно судить духовно, он не может это понять и не может это принять. И, соответственно, дар Божий заключается в том, что Бог позволяет нам, дает нам возможность, вот эту нашу естественную способность, заложенную в нас от сотворения, да, по нашей природе, использовать для того, чтобы поверить в самое важное.
Реализовать ее.
Реализовать ее. В самом важном аспекте поверить в то, что есть Бог, что Он послал своего Сына, который взял на себя наши грехи, вознес их телом своим на крест, умер за них и воскрес для того, чтобы даровать нам оправдание, что Он снова грядет для того, чтобы мы вместе с Ним, верующие в Него, обрели вечную жизнь.
А что же получается? Те люди, которые верят в Чупакабру и в зеленых человечков, они лишены какой-то Божьей любви, что ли? Почему Он им не дарит возможность поверить в себя, но при этом они имеют возможность и верят страстно многие, верят, да, в зеленых человечков?
Ну, тут существует несколько вариантов ответа в христианском богословии на этот вопрос. Конечно, мы говорим с вами о воле Божией, которая не всегда до конца нами измерима. Да? То есть мы не можем до конца понять, почему Бог действует таким образом, а не иным. Но Писание говорит нам несколько очень важных вещей, на которые мы можем опереться. Писание говорит нам о том, что, во-первых, Бог не хочет, чтобы кто погиб, но хочет, чтобы все пришли к покаянию. Да, то есть нет ни одного человека, от которого Бог бы сознательно, намеренно удержал какие-то вещи из желания, чтобы человек погиб навсегда. Нет ни одного человека, которого Бог заведомо сотворил на погибель. Да, Бог сотворил людей для того, чтобы они жили с ним и имели вечность. Вторая вещь, которую мы с вами видим в Писании, это то, что Бог, несмотря на то, что мы его не видим, несмотря на то, что мы с ним не соприкасаемся каким-то образом, не можем его пощупать руками, тем не менее, он вот в этом мире, в котором мы живем, оставил достаточное количество следов своего существования. И Писание говорит об этом таким образом, что его слава, величие, божество, видимо, через рассматривание творений. То, что богословы называют общим откровением, да, то есть, когда человек смотрит на мир вокруг себя, он из того, как этот мир устроен, из того, как устроен сам человек, да, из того, что называется категорическим императивом, да, из совести человека, который есть внутри него, и звездного неба над головой, человек делает вывод о том, что все это не могло появиться случайно само по себе.
Должен прийти к выводу, что Бог есть.
Да, есть Творец, есть законодатель, да, нравственный. Вот, поэтому признаков существования Бога в этом мире существует очень много. Но беда в том, что человек по своей природе, по своему вот естеству, он настолько враждебен Богу, что вот эти вещи, они не производят в нем веру, то есть он отталкивает все эти вещи, которые Бог посылает ему навстречу. И поэтому в какой-то момент времени Бог в людях, которых он по одному ему известному произволению воли, которую он не открыл нам в полной мере, он дарует людям благодать, покаяние и вера. И Писание описывает веру именно как плод Святого Духа. Да, то есть, когда Дух Святой приходит к человеку, когда Дух Святой поселяется в человеке, вера в нем пробуждается. Вот Писание описывает это именно таким образом.
Угу. Я знаю лично людей, которые говорят, что я бы хотел поверить в Бога, но у меня не получается, я не могу в него поверить.
Вы знаете, я сам когда-то так говорил. Результат налицо, что называется. Писание говорит нам о том, что всякий ищущий найдет, всякому стучащему отворят, всякий просящий получит. Поэтому, если человек ищет, он найдет. То есть, в этом смысле я совершенно не сомневаюсь. Беда в том, что иногда человек выдает за поиски Бога нечто совсем другое. Вот в наших ответах, которые мы сегодня слышали, там звучала такая любопытная нота, да, что поверить в Бога значит поверить в себя. Да, или там вот стать частью какой-то там вот общности, сверхсилы. Да, сверхсилы. То есть, ведь дело в том, что даже под словом Бог люди понимают очень много разных вещей. Вот, и поэтому многие люди понимают, говоря о Боге, о вере в Бога, они вовсе не имеют в виду отношения с Творцом личным, да, не имеют в виду покаяние, не имеют в виду какое-то изменение своей жизни. То есть для многих людей это совершенно какая-то иная реальность. Вот, и соответственно, мы видим даже в Библии пример того, что поиски Бога, они далеко не всегда заканчиваются нахождением Бога, несмотря на то, что Бог буквально протягивает человеку руку. И это печальная история с молодым вельможей, который приходит ко Христу и говорит: «Учитель, что мне делать, чтобы спастись?» И Господь ему говорит: «Ну, ты же знаешь заповеди, да? Не прелюбодействуй, не убей, не укради, там, чтай родителей». Он говорит: «Я все это делаю с детства, с юности моей». И Господь, желая помочь этому человеку, опять не желая его как-то там опустить, собственно, в глазах, а желая ему помочь, он говорит: «Одного тебе не достает, возьми свое имение, продай, раздай нищим, приходи, следуй за мной, и будешь иметь вечную жизнь». То есть Бог буквально на тарелочке с голубой каемочкой протягивает человеку вечную жизнь, которую тот с юности стремился, не требуя от него, в общем-то, ничего, кроме того, что человек и так делал с юности.
Нет, он требовал от него отказаться от всех материальных благ.
А вот тут начинается интересный момент, да? То есть молодой человек почему-то уходит. Почему? Потому что если мы вдумаемся в саму эту историю, мы понимаем, что на самом деле молодой человек обманывал сам себя. Говоря о том, что он исполнял все заповеди, он на самом деле не исполнял первую.
Не любил Бога.
Он, для него были вещи, которые в этом мире были важнее для него, чем Бога, чем Бог. Да, ему казалось, что он ищет Бога, ему казалось, что для него это самая важная цель. И получается, что всю свою жизнь, сколько ему лет там не было, он потратил в поисках какого-то призрака, да, вот, в погоне за какой-то вещью, которая на самом деле была для него не самой ценной. Самой ценной для него оказалась как раз вот, собственно, имени. И опять же, я ставить диагнозы по заочно, тем более по радио, это вообще бесполезное занятие. Поэтому не хочу сказать, что у всех людей, которые там ищут, не находят проблемы в деньгах, и даже библейский текст не об этом. Вот. Но речь идет о следующем. Есть в Писании обещание совершенно конкретное, что ищущие находят, стучащим отворят, просящий получает. Поэтому я бы не стал отчаиваться в этом случае. То есть, если вы ищете, вы найдете.
Ну вот если вы посмотрите прямо вот на эту вывеску нашу, да, рекламную «Радио Теос», там написано «Вдохновляющее практическое христианство». Какой практический совет вы можете дать все-таки тому человеку, вот который сейчас прямо нас слушает, который на самом деле хочет поверить в Бога, но вот он бьется в какую-то дверь, которая ему не открывается, и веры в Бога он не получает?
В этой ситуации люди дают очень много разных советов. Я знаю один такой очень крайний странный случай. Я просто, чтобы оттенить тот совет, который я хочу дать, приведу пример. Я знаю одного человека, корейца происхождения, который много лет назад когда-то мне рассказывал, что он предлагал людям в такой ситуации приходить в церковь, каждый день молиться, и буквально платил людям деньги за то, чтобы они это делали, в расчете на то, что рано или поздно Бог им себя откроет, а они поверят. Вот. Я думаю, что это не очень хорошая идея, хотя молиться на самом деле дело хорошее. Но в Писании есть одно совершенно замечательное обещание, на которое как раз хотел бы обратить ваше внимание, да, с тем, чтобы вы не искали каких-то внутренних ощущений, не искали Бога в районе собственного пупка, не ожидали каких-то вот там озарений в темечко. Писание говорит: вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Поэтому я не буду оригинален, я просто скажу, если вы хотите найти Бога, ищите его там, где его можно найти. Прежде всего, это в Писании, в Божьем Слове. Вот. И поскольку Писание говорит нам о том, что Бог обитает в словословиях своего народа, он обитает среди тех людей, которым он поклоняется, там, где двое или трое соберутся во имя его, там он среди них, то, соответственно, будет очень хорошо и очень неплохо, если вы, читая Писание, при этом еще и возьмете для себя за правило бывать в христианском собрании для того, чтобы увидеть, каким образом Бог практически реально вот здесь проявляется среди людей, верующих в Него.
Я знаю похожую историю, как про вашего корейца. Одна женщина в церкви приводила мужика, своего соседа, он был алкоголиком, она приводила его, заманивая водкой, мальками. Он каждый раз приходил к ней домой просить деньги на водку. Она говорит: ну хорошо, я дам тебе водку, но ты сначала сходи в собрание, послушай, да, а вот когда собрание закончится, я тебе куплю тебе малек. Это было так раз, два, три. Ну, прошло время, и в итоге человек уже бросил пить, и член церкви, и, ну и все уже, в общем, все у него хорошо в этой жизни. Но начался его путь, на самом деле, действительно через вот эту такую замануху, не очень, может быть, правильную, да, корректную. Но другим способом было невозможно его пригласить в церковь.
Ну, знаете, интересная штука. Господь ожидает от нас именно детской веры, да, такой вот непосредственной, да, и иногда она приобретает у людей немного странные формы. Именно вот как бы люди так детско верующие, они делают какие-то вещи, которые люди там постарше, поразумнее, поопытнее, они делать никогда не будут. И каким-то удивительным образом Господь вот именно этим людям с их детской верой дает чудесные ответы на их там молитвы, на их какие-то поступки. Я просто к тому, что их не стоит тиражировать.
Ну, конечно, да. Я бы тоже, наверное, не стал бы рекомендовать никому из нас, из тех, кто нас слушает сейчас, да, брать, покупать мальки и заманивать всех окружающих алкоголиков
вот,
в церковь.
То есть, действительно, бывают такие моменты, когда человек, ну, вроде бы совсем чудит, вот делает что-то абсолютно вот с точки зрения нормального человека непонятное, да, и там вся церковь может на него ополчиться, но вот каким-то образом Господь
дает результат.
Да, дает результат.
Хорошо, но поскольку мы христиане вроде как, да, и радио наше христианское, а мы всем всюду вокруг, вы, я, наше радио, говорит о том, что Бог наш состоит из трех личностей, да, Отца, Сына и Святого Духа. Я спросил людей на улице, кто такие, я сознательно так спрашивал, да, кто такие, не кто такой, а кто такие Отец, Сын и Святой Дух. Слушаем, что же они мне ответили.
Глас народа.
Кто такие Отец, Сын и Святой Дух?
Святая Троица.
Ну, это основа религии православной, насколько я знаю, Святая Троица.
Не знаю.
Это три наших главных святых.
Не знаю, я этой доктрины не придерживаюсь. Я считаю, что каждый человек – это, ну, воплощение ангельской души, которая приходит сюда с определенными задачами.
Ну, Святая Троица.
Следующее, как бы, после Бога. Бог идет, потом, как бы, Сын, ну, как бы, Троица.
Святая. Бог, Христос и еще кто-то. Я не знаю, опять же, не интересуюсь.
Слушайте, вы меня ставите в тупик, сейчас я соображу.
Так, во имя Отца и Сына, Святого Духа. Ну, наверное, Бог, Иисус. И кто еще? Наверное, какое-то представление еще должно быть о чем-то, о каком-то Святом Духе, который стоит у всех за спиной, не знаю.
Отец – это Отец Бога, Сын – это сам Бог, и Святой Дух – это Дух Иисуса, которого распяли.
Три ипостаси божественные.
Глаз народа.
Ну вот, собственно, то, что вы.
Там были интересные моменты с точки зрения апологетической чисто, но я думаю, что мы не будем вдаваться в такие тонкости. Там один такой был очень забавный ответ.
По поводу Духа Иисуса Христа?
Да-да-да, напоминающий некое такое еретическое учение в христианской церкви. Но, опять же, чтобы не уходить в сторону от того, о чем мы говорили, вообще, казалось бы, любой человек... Ну, судя вот по тому образу, который он создает, да, там Святая Русь, Православная Русь, все, значит, там буквально рождаются молоком матери, зная вот эти вещи, но, казалось бы, на уровне хотя бы инстинктивном, таком концептуальном, что такое Троица, там Отец, Сын, Святой Дух, должны знать все, но мы вот даже здесь…
Я тоже думаю, что хотя бы, ну, треть людей, половина должна быть, ну, правильно ответить на этот вопрос.
Люди не знают, но вообще даже среди… православных людей есть такая грустная шутка, да, что есть православная Троица, это Бог Отец, Дева Мария и Николай Угодник. Вот. Ну, как знаете, есть такие вот складни, три иконки, которые там таксист или водитель ставят на торпеду машины.
Вместо подушки безопасности.
Ну, типа того. Вот. Да. И, соответственно, как бы многие люди воспринимают вот это как изображение Троицы. Это очень печально. На самом деле это означает, что декларируемая как христианская наша культура, она уже очень далеко ушла от своих христианских корней. Вот. И даже на уровне концептуальном уже люди совершенно не представляют себе, что это такое. На самом деле, это жестокий был вопрос, честно говоря, для людей таких вот не церковных, потому что даже для человека верующего христианина именно так в двух словах суммировать учение о Троице бывает довольно сложно.
У нас же, извините, у нас есть ВЦИОМ просто, да, это такая, по-моему, даже государственная структура,
да,
которая говорит о том, что у нас, по разным ее данным, от 86 до 96% верующих людей, христиан, ну, которые себя называют православными христианами, вернее, нет, христианами вообще, да.
Но при этом из них только там порядка там, 7-6% людей, которые в каком-то смысле…
Да, но вот наш ответ показал процент этих людей реальный.
Ну, я думаю, что все-таки выборка, она такая более позитивная получилась, может быть, связано с местом, где вы задавали вопрос, или там с какой-то выборкой людей, к которым подходили, но на самом деле процент людей, которые вот, разбираются в этих вещах, на самом деле, я думаю, гораздо меньше. Вот, то есть вам, так сказать, повезло. Может, это Питер просто, может, еще как-то. Ну вот, а людей, которые реально могли бы дать даже такие ответы, я думаю, все-таки гораздо меньше. Но... Смысл заключается в том, что даже когда мы берем человека в церкви, христианина, ловим его на улице, задаем вопрос, результат бывает совершенно парадоксален. Кстати, интересно, буквально на днях мне прислали видео одно, которое я выложил в нашу группу в Фейсбуке, где представители одной ереси, которая отрицает учение о Троице, да, некого пророка Шмуэля, вот, они ловили, на Украине, по-моему, дело происходило, людей, выходящих из разных церквей, и там самые разные были церкви, в основном харизматическом направлении, и просили их дать определение Троицы. Вот, и задача была показать, что сами христиане не понимают, что такое Троица. Ну, понятно, что учение, ролик был ангажированный, понятно, что там отобрали только самые такие радикальные ответы.
Я ничего не отбирал, честное слово.
Нет, я понимаю, но просто к тому, что картина была абсолютно жуткая. Вот. Но, с другой стороны, я сам когда-то баловался тем, что опрашивал людей в церкви, что такое Троица, просто чтобы понять, чему их учить дальше. Я знаю, насколько у людей часто, даже у людей, которые ходят в церковь, ходят не первый год, представление о Троице, оно очень... очень неадекватное, по крайней мере, с точки зрения христианского богословия. Самое странное заключается в том, что, наверное, именно учение о Троице посвящено наибольшее количество в истории таких фундаментальных, серьезных, в то же самое время очень, ну, простых, доступных изложений веры. Символы веры, которые задумывались именно как простое изложение веры, которое можно передавать с поколения в поколение, они посвящены в основном изложению учения о Троице.
Угу.
И существует такой замечательный текст, который называется «Афанасьевский символ веры» по имени Афанасия Великого.
Кто его утвердил?
Ну, на самом деле, это и название. Скорее всего, Афанасий, да, к нему дела не имел. Он появился, скорее всего, на Западе, на латинском языке, и напоминает скорее августиновский слог, чем афанасьевский. Но вот в историю он вошел под именем Афанасия. Так или иначе, на мой взгляд, это ну, если не самое лучшее, то одно из лучших изложений учения о Троице, хотя бы потому, что оно избегает таких вот сложных терминологических вещей и пытается объяснить учение о Троице на уровне простого языка, да, путем такого вот сопоставления понятий. Беда в том, что когда мы говорим о природе Бога, да, мы сталкиваемся с одной серьезной проблемой. В Писании Бог нам себя не совсем описывает, он нам открывается. Он не предлагает нам какой-то терминологической структуры, с помощью которой мы можем его описать. И поэтому, когда мы пытаемся построить какое-то учение, мы нужно придумать некие термины, которые мы называем вот ту или иную реальность. Вот, и поэтому в учении церкви, да, учение о Троице выглядит как учение о том, что есть три божественные личности или ипостаси, которые объединены одной божественной природой. В принципе, для христиан это определение более-менее понятно, вот для человека неверующего, наверное, это просто убийство, и философское, и концептуальное, и какое угодно. Именно потому, что само слово ипостась людям не совсем понятно. Угу. Но речь, по сути дела, идет о следующем. Есть только один Бог. С другого Бога не существует. Но вот в рамках этой божественной природы, единой, которую никогда... другой, по отношению к которой никогда не существовало, которая неизменна, которая вечна, которая была до сотворения мира и которая пребудет в вечности, извечно существуют и открываются людям на протяжении истории в Писании три личности, да, или три ипостаси – Отца, Сына и Святого Духа. И когда мы говорим о личностях, ну, я обычно говорю, что самый простой способ, наверное, понять, что такое личность – это личность – это тот, кто может сказать о себе «я», о другом «он». Тот, кто осознает свое существование, существование кого-то отличного от него. И мы видим, что вот в рамках божественной природы существуют Отец, Сын и Святой Дух, три личности, между которыми существуют определенные отношения, которые любят друг друга, которые слушаются друг друга. Но единство между которыми настолько велико, что описать его в рамках вот какой-то человеческой реальности безумно сложно, потому что ничего похожего в нашем мире не существует. Отдаленные какие-то примеры можно найти, но вот чего-то абсолютно похожего на вот это единство Отца, Сына и Святого Духа найти совершенно невозможно. Именно поэтому Писание говорит вещи, которые для человека, первый раз к этому делу приступающего, кажутся противоречивыми. Да? С одной стороны, Господь говорит, я Отец одно, видевший меня, видел Отца. Вот, и с другой стороны, он описывает свои отношения с Отцом как отношения двух личностей. И, скажем, когда Господь принимает крещение в реке Иордан, мы видим его стоящим в реке, Духа Святого, сходящего с неба в виде голубя, и голос Отца, звучащего с небес. То есть мы видим именно как три личности. Но это не три личности в нашем понимании, да, как три разных человека или три разных Бога. Да, это именно один Бог. Вот в рамках этой божественной природы существует три личности, между которыми существует определенные взаимоотношения. Вот опять же, вот в таком кратком изложении это очень сложно, наверное, переварить, особенно по радио. Поэтому я искренне советую, безо всякого лукавства и желания уйти от вопроса, вот просто ради интереса. Буквально в Википедии это можно найти. Найдите Афанасьевский символ веры. Да, там есть текст. Вот первая его часть посвящена учению о Троице. И там это изложено достаточно просто, на мой взгляд, чтобы любой человек, имеющий такое более-менее там, среднее образование, мог эти вещи понять.
Есть еще один способ, он более длительный, но, мне кажется, более правильный для того, чтобы понять природу Троицы. Это взять Библию. Я читал где-то, что Библию можно прочитать за 86 или 88 часов, да. Вот выделить эти две недели, или сколько там, ну, не две недели, три, а неделю там, да, и прочитать Библию быстро, целиком, да, особо не вдаваясь в смысл написанного, то есть так обзорно, поверхностно. Если Библию, как мне кажется, прочитать обзорно, да, сверху на нее посмотреть, на всю эту книгу целиком, то мы увидим и Отца, и Сына, и Святого Духа, открывающихся нам в этой книге, да, в каждой ее части. Нет? Вы не поддержите эту идею?
У меня нет ни малейшего сомнения в том, что Отец, Сын, Святой Дух открываются нам в Писании. То есть именно поэтому я верю в Троицу.
Я имею в виду, что нужно прочитать целиком Библию, чтобы понять и увидеть разные ипостаси, да, Бога, открывающиеся целиком в Библии. Потому что, наверное, сложно увидеть Сына в Ветхом Завете. Ну, предположим, да, в Ветхом Завете, в каких-то пророческих книгах или где-то еще.
Понимаете, мои сомнения связаны не с Библией, мои сомнения связаны с человеком, который читает, потому что все мы подходим к чтению Писания с какими-то предубеждениями, с каким-то багажом, который у нас есть.
Ну да,
то есть, никто не чистая доска, да, и поэтому, конечно, мы приходя к Писанию, поначалу, по крайней мере, мы интерпретируем то, что мы читаем, вкладывая это в какую-то свою систему понимания. А поскольку для человека, не имеющего опыта христианского какого-то богословствования, да, для него вот именно какие-то моменты и сам образ мышления достаточно чужд, он начинает встраивать какие-то вещи, вот свои предыдущие мышление, предыдущее понимание, часто человек просто, доходя до какого-то момента, говорит, я просто, вот, поскольку не могу себе представить, что это возможно, я считаю, что этого быть не может, да, и он как бы сходу отметает. Угу. То есть проблема не в том, что Писание это говорит, а в том, что эти вещи настолько часто чужды нашему повседневному опыту, что человек не в состоянии их впитать и принять. Видите, проблема отчасти в том, что Писание не написано как учебник богословия, да, так вот последовательно, методично, где все собрано в одну кучу. Поэтому, если вы просто один раз прочитаете Писание сначала до конца, то, что называется, индуктивно, да, то есть следуя за мыслью автора, вы знаете очень много хорошего и замечательного, но вы не сможете найти какой-то один текст, который дает нам полное определение Троицы. Да, и поэтому это учение носит такой дедуктивный характер, где когда мы сводим вместе все, что Писание говорит о Боге, у нас получается неизбежно картинка, которую мы называем учение о Троице.
Вот именно поэтому я и говорил, что нужно всю Библию быстро прочитать, чтобы…
Я бы даже сказал несколько раз, вот, и потом от индукции перейти к дедукции, да, то есть начать собирать эти вещи вместе. Вот только когда вы перейдете от простого чтения к вот этому вот собиранию, только тогда, когда вы сведете вместе какие-то вещи, которые между собой, казалось бы, так на первый взгляд, не очень совмещаются, из разных книг, из разных времен, разных авторов, вот тогда у вас получается картинка. Если совсем просто, да, вот, чтобы дать некую такую наводку, что называется, человеку, читающему Писание, из чего состоит учение, сама концепция богословия Троицы, учение о Троице? Писание излагает нам три очень простых, ясных и довольно очевидных в Писании вещи, которые как вот кубики, знаете, как есть такие пазлы, которые невозможно сразу собрать полностью. Сначала собираешь один кусочек, потом другой, потом складываешь вместе. Угу. Их никак иначе собрать нельзя. Вот в учении о Троице есть такие три кусочка, которые надо собрать сначала по отдельности, потом они складываются вместе. Три кусочка выглядят следующим образом. Первый – это то, что есть только один Бог. Другого Бога не существует, никогда не было и никогда не будет. Второй кусочек – это то, что существует три личности. Да, не просто три образа, не просто три маски одной и той же личности, а именно три личности – Отец, Сын и Святой Дух. И что каждая из этих личностей, она в Писании называется Богом. Да, вот когда мы складываем все эти вещи вместе, у нас неизбежно получается то, что называется христианским учением о Троице. И это настолько неизбежно, что любой человек, который отрицает учение о Троице, он вынужден отрицать одну из вот этих трех основополагающих фундаментальных истин. Допустим, если вот мы посмотрим на современные какие-то ереси, мы увидим, что, допустим, мормоны, отрицая учение о Троице, отрицают, что есть только один Бог. Они говорят, что богов бесконечное множество. Свидетели Иеговы отрицают божественность всех трех личностей. Они говорят, Бог только Отец, Сын – это ангел, а Дух Святой вообще даже не личность. Ну, и есть люди, которые отрицают, что есть три личности. Они говорят, что есть только одна личность, которая меняет на себе маски. Вот тот ответ, на который я обратил внимание, да, где женщина говорила о том, что Бог – это Иисус, как бы, и, соответственно, Дух Иисуса. Вот такой ответ часто дают люди, которые говорят о том, что есть только один Бог, который Иисус, который на себя иногда одевает маску Отца, иногда надевает на себя маску Сына. Это учение в истории церкви получило название модализм или модалистическое монархианство, или савелианство, и оно было осуждено на Вселенском соборе как искажение исторического библейского учения о Троице.
Вы так много говорите о Боге, да я, впрочем, наверное, тоже, хотя некоторые говорят, что я слишком даже много говорю о Боге, и часто таких людей, как вы, там, я, да, или других верующих и постоянно живущих в церковной жизни называют фанатиками, да? Мне хотелось узнать у людей, чем же отличается обычный, стандартный, так сказать, верующий, да, богочеловек от фанатика, вот в их представлении.
Глас народа.
Чем отличается обычный верующий в Бога от фанатика?
Я не знаю, наверное, поведением.
Я не знаю ответ на этот вопрос.
Фанатик – это очень увлекающийся человек.
Не могу ответить на этот вопрос.
Тут очень тонкая грань, я считаю, потому что фанатизм – это неприемлемо. Вот.
Фанатик, он полностью погружается в это, и внешне, и внутренне, а тот, кто верит, он верит внутри себя, он не стремится это показывать наружу.
Он знает грань, через которую не стоит уже переступать.
Ну, обычный верующий хотя бы знает, во что верит.
Не знаю, экстремизмом, наверное, каким-то.
Фанатик, мне кажется, слишком яро все это воспринимает, а обычный человек, который верующий, он верит в Бога, но не зацикливается на этом.
Фанатики, они какие-то немножко странные, они неадекватные люди, мне кажется.
Ну, один уперто насаждает, а другой просто верит и все.
Глаз народа.
Ну, как минимум, по трем определениям я являюсь 100% фанатиком.
Не сомневался ни минуты. Тут интересный момент, даже два интересных момента. Один интересный момент связан с тем, что, вот как ни странно, в последнее время люди как-то очень часто стали обвинять друг друга в неком там экстремизме, фанатизме, чем-то еще, и при этом мы видим, что когда людей просят дать определение того, что это такое, они, в общем, ну, не могут, по сути дела, этого сделать. Что говорит нам о том, что очень часто эти вещи, они существуют на уровне не разума, а чувств. То есть, грубо говоря, человек навешивает наиболее некрасивый ярлык на человека, который ему по какой-то причине лично неприятен. Вот фанатизм – это как раз один из таких ярлыков, который очень удобен, как ярлык «сектант» или там, ярлык «мракобес» или там, какой-то другой. Да, то есть, грубо говоря, человек достает из карманов самое неприятное слово, которое он может найти, не прибегая к неприличным общественным выражениям, и наклеивает на человека для того, чтобы его для себя определить. Такая дегуманизация происходит человека, как это принято сейчас называть, то есть вместо человека начинают видеть какое-то такое идеологическое клише, да, некий штамп. Вот, это печально, очень печально, но это не имеет как бы отношения, наверное, к теме нашего разговора, но такое наблюдение в контексте последних времен, наверное, такое печальное, неприятное. А вот что касается некоторых комментариев, которые были сделаны, люди не довели свой мысль, к сожалению, до конца, но они очень, на мой взгляд, правильно увидели такой момент, что есть очень тонкая грань, отделяющая понятие фанатизма от каких-то других совершенно вменяемых понятий. Потому что на вот таком бытовом обычном уровне, допустим, есть какие-то вещи у каждого человека, за которые он готов отдать свою жизнь или просто заплатить очень дорого. В то же самое время другой человек за эти самые вещи жизнь отдать совершенно не готов и дорого платить за них не готов. И вот как вы оцениваете готовность отдать свою жизнь за то или иное, зависит от того, по какую сторону вот этого раздела вы находитесь. Если для вас это ценнее, чем ваша жизнь, вы считаете это верностью или преданностью, или просто считаете, что это некая безусловная ценность вашей жизни. Вы даже не определяете свое отношение к нему, просто понимаете, что иначе нельзя. Для вас это как бы часть вашего существования. А человек со стороны смотрит на это и говорит: фанатик. Какой, да?
Ну вот исходя из ваших слов этих, исходя из Библии, да, мы должны сделать вывод, что ну, любой христианин адекватный должен быть фанатиком.
Я бы сказал, что в глазах людей, окружающих, очень часто в истории, очень часто в наше время, христиане выглядят фанатиками. И мы, в общем, слышали какие-то ответы, где человек говорит о том, что пока ты веришь внутри, это нормально. Вот как только начинаешь убеждать кого-то, ты становишься фанатиком. Как мы знаем, проповедь Евангелия является частью христианской веры, то есть мы автоматически попадаем в разряд фанатиков, как только мы влезаем на свои раковины, начинаем какие-то вещи делать. Более того, там даже не только о говорении было, а даже каких-то внешних проявлений.
Внешних, да? Проявлениях веры, да.
Да, то есть, по сути дела, если там, не знаю, ты там с Библией под мышкой идешь, или там в церковь ходишь, или еще что-то, вот что-то, кроме того, что ты сидишь дома и тихо про себя веришь, ты уже где-то в каком-то смысле попадаешь в разряд фанатиков. Ну, на мой взгляд, это вообще очень крайнее определение, то есть, я думаю, большинство людей, наверное, все-таки не согласится с таким подходом, потому что все мы каким-то образом свои убеждения внешне проявляем.
Любые причем.
Любые, не обязательно религиозные. Но, тем не менее, факт остается фактом. И опять же, вот, возвращаясь к тому, что я сказал, не только христиане становятся объектом винения фанатизма. Да, вот с точки зрения вот того, что сказал изначально, что есть некие ценности, за которые одни готовы отдать жизнь, другие не готовы отдать жизнь, да, это касается и каких-то политических убеждений, и философских убеждений, и там, не знаю, каких-то общественных ценностей, там еще что-то. Вот люди, допустим, там совершенно неверующие, допустим, которые, там, рискуя оказаться в неприятности входят на какие-то политические митинги, да, или там люди с совершенно разными убеждениями, которые там каким-то образом пытаются воспрепятствовать абортам, там еще какие-то вещи.
Угу.
То есть со стороны людей, которые не видят в этих вот вещах, против которых они протестуют, ничего плохого, эти люди, они фанатики, потому что они вот таким вот образом проявляют внешне свои убеждения. На мой взгляд, здесь проблема в определении. Оно настолько нечеткое, настолько субъективное, да, то есть, по сути дела, все, что мне не нравится, но проявляется внешне и каким-то образом касается меня, вот пока это где-то там в стране совсем, да, вот так что я не вижу, где-то заметенное под половик, это нормально, пускай там человек живет, копошится как хочет, но как только это начинает становиться видимым, а тем более хуже того, начинает меня затрагивать, вот это фанатизм нетерпимый, да, это вот надо все подавить, уничтожить. И так далее. При этом люди даже как бы не задумываются, что по тому же определению, желая подавить проявление внешних проявлений других людей, они сами становятся фанатиками своего желания остаться в стороне от mm-hmm. этих процессов. Но это такой вот как бы именно общий момент, который, опять же, не имеет прямого отношения именно к христианству, это именно отношение людей, отношение в обществе. С точки зрения внутри христианской, да, вот именно что такое христианский фанатизм.
Вот кого бы Розет назвал бы фанатиком?
Среди христиан.
Да.
Среди христиан. Я думаю, что когда мы говорим о христианах, опять же, все христиане верят в Бога, все христиане, ну, по определению проявляют свою веру каким-то образом, да, все проповедуют, ну, я надеюсь, что они это делают, но, тем не менее, в этом как бы их основная задача, это суть их жизни. Но все равно какую-то часть христиан я бы назвал фанатиками на основании такого довольно простого и конкретного критерия. На мой взгляд, фанатик – это человек, у которого, ну, скажем так, ревность не по разуму, да, то есть у которого некая слепая преданность установкам, она превышает степень его понимания того, почему и зачем он это делает. Mm-hmm. Да, то есть у человека как бы отсутствует некий самоанализ, некое критическое осознание себя и своих поступков. Да, то есть человек не способен как бы посмотреть на себя.
Не самокритичен.
Не самокритичен. У него рефлексии, как сказали бы люди.
Да? Очень я люблю это слово, рефлексия.
Да, он не… Условно говоря, он воспринимает все, что он делает, как правильное по определению, по факту.
Угу.
Да, то есть не способен на сомнения.
Спасибо, да, давайте вот на этом закончим ваш ответ про верующего фанатика, потому что у нас есть еще один вопрос, я надеюсь, что мы успеем на него ответить, и он тоже касается, ну, какой-то грани определенной фанатизма, слушаем.
Глаз народа.
Почему люди убивают во имя Бога, который запрещает убийство?
Потому что человек убивает во имя себя, а не во имя Бога.
Наверное, защищает свои интересы.
Ну, значит, неплохо верит.
Не знаю.
Вот здесь тоже совершенно не понимаю таких поступков. Наверное, это глупость.
А люди сами решают, потому что есть свободный выбор. И Бог, он только наблюдатель, который наблюдает за этим миром с любовью.
Но это уже не вероисповедание, это уже свои какие-то мысли и поступки.
Потому что они фанатики. Если в религии есть убийство, ей легче управлять.
Ну, потому что они уже вот фанатики.
Не могу ответить на этот вопрос.
Ошибаются.
Глаз народа.
Ну вот у нас буквально 6 минут, чтобы на этот вопрос ответить, да. И ведь христиане же на протяжении всей своей истории, ну, по крайней мере, там, первой ее половины, да, первого тысячелетия, да не только первого тысячелетия, почему, убивали и жестоко убивали тех, кто не верил в Иисуса Христа, не верил в христианство.
Редкий случай, когда я соглашусь почти со всем, что было сказано.
Угу.
Я не понимаю, почему христиане убивают. В смысле, я не могу с ними как-то ассоциировать себя, да, я не могу им сочувствовать. Все мое внутренность противится убийству во имя Бога. Я считаю, что это неправильно, не можно и нельзя. Вот, лютеранское богословие, по крайней мере, оно говорит о том, что церкви Бог не дал власть наказывать людей. Да, вот, мы говорим, что есть как бы власть меча и власть слова.
Угу.
Вот церкви дана власть слова. Мы проповедуем людям истину, да, мы обличаем их грех, проповедуем им Евангелие спасения во Христе. Карать людей за неверие даже или за какие-то другие преступления – это не наша функция. Это то, что Бог поручил земным правительствам, если мы будем читать Писание. Христианин не может отстаивать, не должен отстаивать свои убеждения, силы оружия или вообще какой-то силы физической. Вот, поэтому у меня есть только одно объяснение, что у людей есть, к сожалению, такая неприятная особенность искать, оправдывать свои поступки аморальные, безнравственные, некими высокими идеалами. И для этого просто ссылаться на Бога достаточно удобно, ну, потому что это такой вот как бы абсолютный идеал. Вот. Но, к сожалению, люди делают, оправдывают свои поступки не только ссылаясь на Бога. Есть много других причин, по которым люди делают абсолютно страшные вещи, вот, и придумывают им какие-то хорошие объяснения. Но, к сожалению, к моему огромному сожалению, да, вот Бог, любящий Бог, который умер за людей, который абсолютно не поручал людям убивать других от имени себя, вот, они прикрывают свою жестокость, свою нетерпимость, свою жажду убийства именно вот его именем. Это печально.
Сколько лет существовала Инквизиция?
Я не смогу сказать точно.
Ну, но, примерно.
Ну, в принципе, она до сих пор существует, только не в той форме, в которой...
Ну, там есть отдел, который, да, вроде как так и называется, да, в католической церкви.
Ну, сейчас она называется по-другому. Я рискую...
Хорошо, не важно. Примерно сейчас. Сколько лет Инквизиция существовала в такой острой своей форме, и в России, ну, в Российской империи ее не было как таковой, но тем не менее были гонения, да, связанные с убийствами за тоже нетерпимость к вере.
Ну, к сожалению, многие церкви отметились в этом смысле.
Да.
И, в общем-то, это печальная страница в христианской церкви. Мы обязаны признать, что это было. Мы не имеем права это скрывать, мы должны совершенно прямо сказать, что это противоречит Писанию, это не должно быть так, я надеюсь, что это не будет так никогда впредь. Вот. Но мы должны признать, что в прошлом, в нашем прошлом были люди, может быть, даже в недавнем прошлом были люди, которые, называя себя христианами, делали абсолютно нехристианские вещи.
Но разве мы можем остановиться только на том, чтобы признать этот факт, да, и не пытаться его как-то объяснить, почему люди, которые стояли у, ну, у руля, да, христианских церквей, были на самом верху, не только участвовали в этом, не только оправдывали это, да, но и участвовали в этом сами?
Ну, я не думаю, что здесь нужно какое-то особенное объяснение, потому что, как я уже сказал, люди во имя самых разных идей совершали очень страшные поступки. Это вообще свойство человека оправдывать свои какие-то гадости высокими идеалами. Просто в каком-то смысле определенное понимание христианства предлагало людям некую удобную платформу для того, чтобы это делать, особенно когда люди оставляли только за собой исключительное право толковать то, что в Писании написано, да, то есть они как бы вот придавали Писанию такую форму, оправдывающую жестокость их убийств.
Угу.
Вот. Но к Библии это никакого отношения не имеет, к Богу это никакого отношения не имеет. Это именно попытка грешных, развращенных людей делать вещи, которые абсолютно противны Новому Завету, противны учению Христа, прикрываясь его именем, вот, иначе как безбожными, антибиблейскими, я эти вещи назвать не могу.
Угу. Еще одна минута, вопрос такой. А когда же все-таки вера, искренняя такая страстная вера человека переходит в фанатизм? В какой момент?
Я думаю, тогда, когда человек начинает считать себя абсолютным источником истины, когда он перестает критически осмысливать себя, свою действительность, свои ответы, когда перестает сомневаться.
Спасибо. У нас был Дмитрий Анатольевич Розет, сотрудник Центра апологетических исследований. И еще раз назовите полностью ваш приход, в котором вы служите.
А, называется это Церковь Святых Петра и Павла в городе Выборге.
И адрес какой это церкви?
А, называется это Пионерская площадь, дом 6.
Ну, друзья, если кто-то хочет получить новогодние подарки или просто поговорить с Дмитрием Анатольевичем на тему богословия, да, на тему апологетики, и все-таки получить какие-то ответы более развернутые, которые мы не можем дать в рамках нашего сегодняшнего эфира, вот, пожалуйста, приезжайте в город Выборг. Вы очень легко найдете в этом небольшом городе эту церковь, я надеюсь, по крайней мере, да?
Прямо напротив кинотеатра Выборг.
Прямо напротив кинотеатра Выборг, и там вы обязательно увидите Дмитрия Анатольевича, который на все вопросы вам ответит с большим своим удовольствием и, может быть, даже чаем угостит.
Приезжайте.
Всем пока, до свидания, спасибо за то, что были с нами.
До свидания.
Глас народа. Ваш голос в прямом эфире.